Глава 20. Чаодай Цзичен. Смена династии. Фред и Ци забрались в маленький отсек в передней части вездехода, здоровенного, похожего на грузовик. Дверь гаража открылась, и они выехали наружу. Ци тяжело опустилась на сиденье и посмотрела в лобовой иллюминатор. Отсек напоминал мостик на корабле. Выше всего остального, с широкими окнами по всем четырем сторонам. Дорога на юг была похожа на типичную дорогу в пустыне. Следы колес, вьющиеся до горизонта. Автопилот вел вездеход по этой дороге. В отсеке имелось радио, и Фред настроил его на земные каналы. А еще там был экран, связанный с несколькими лунными спутниками, и Фред отключил его в надежде, что спутники их не засекут. Конечно, на борту все равно был маячок. Но Фред сделал, что мог. Он покопался в ящиках и стал читать про цель их путешествия в найденном справочнике. Океан Бурь – это обширная базальтовая равнина, где обнаружены высокие концентрации калия и редкоземельных металлов, поэтому его называют Крип-зоной. Правый глаз лунного человека. Там много рудников, включая тот, куда они направляются. Большая часть находится между кратером Аристарх и Марийскими холмами. Очень интересно. Точнее, было бы интересно, если бы Фред не думал о другом. Ему хотелось бы узнать больше об инфраструктуре океана Бурь, рудниках, вспомогательных зданиях, транспортной системе, но нельзя подключаться к лунной облачной сети. Бумажный справочник, похоже, напечатали в самые первые годы существования рудников. «Ты же сейчас не в облачной сети?» — спросил Фред. Она покачала головой. «Просто слушаю радио. Хочется разобраться. У меня столько вопросов, но вряд ли безопасно их задавать». «Хорошо. Нам не следует отправлять никакие сигналы». Ци бросила на него взгляд. «Но, возможно, придется». Она мотнула головой на аппарат, который дала им Валерий перед отъездом. «Думаю, мне стоит позвонить тому, кто находится на том конце линии».
«Уверена? Сейчас все происходит и без тебя. А за тобой охотятся?»
«За мной будут охотиться вне зависимости от того, пошлю я сообщение или нет».
«Да, но сообщение поможет им тебя найти».
«Может быть».
«Не стоит рисковать».
Она передернула плечами, словно говоря, что Фред слишком мало знает, чтобы высказывать свое мнение. Хотя он тоже рискует жизнью. Они вернулись в свои отдельные миры. Фред читал инструкции, а Ци слушала радио. Снова объединяясь над разогретой в микроволновке едой, они делились тем, что узнали.
«Ничего», — коротко объявил Фред.
«Там все становится очень странным», — сказала Ци.
«Странным?»
«Странным. Кто-то вызвал в Вашингтон национальную гвардию, и теперь толпа там увеличилась в 5 раз. Ваш конгресс завершил национализацию банков, то есть теперь он напрямую несет ответственность за кризис. Появилась еще парочка криптовалют, помимо виртуального доллара, включая виртуальные юани. Никто не знает, кто их придумал, но их меняют на реальные валюты 1 к 1.
И что это даст?
Никто не знает. Некоторые говорят, что им нравятся независимые валюты, другие, что это конец деньгам, а кое-кто утверждает, что это просто мошенничество.
Фред задумался и озадаченно покачал головой. Все разваливается на глазах.
Ци посмотрела на него, как на идиота. «Да».
Они помолчали. Потом Фред задумчиво произнес. «А что лучше, мир под контролем Китая и США или же под контролем глобального финансового рынка?»
Ци задумалась. «Трудно сказать, но мне кажется, что первое. Просто нужно немного подправлять курс экономики».
«Этого вы и пытаетесь добиться в Китае? Поставить у руля людей, которые противостояли бы рынку?»
«Да, я уже тебе говорила».
Она стегнула Фреда быстрым взглядом, как кнутом, а потом снова уткнулась в браслет.
«В Китае проблемы, потому что многие члены партии работают только на партию. Даже крупных массовых акций может не хватить, чтобы изменить это».
Она рассмеялась.
«Хотя кто знает, может и хватит. Ты видел, что сейчас было? В сети гуляет анонимное заявление, похоже, что его распространяет ИИ. Это требование демонстрантов. И там требует много перемен».
«Каких?»
«Возвращение гарантированной чашки с рисом,
реформа системы Хукоу, отключение золотого щита, диктат закона.
«Это не сильно отличается от требований американцев», — заметил Фред.
«Возможно. Не исключено, что это глобальное народное восстание».
«Или восстание народов G2», — поправил ее Фред.
«Да, но этого хватит, чтобы перевернуть весь мир».
«А ты лидер китайской части восстания?»
«Я не лидер. Я его часть, но не лидер».
«А люди называют тебя лидером. В облаке тоже считают тебя лидером. Твой родственник и Акью называли тебя Майтреей, следующим Далай-ламой».
«Ненавижу эту буржуазную чушь».
«Далай-лама — это скорее феодальная чушь».
«Далай-лама — палеолитическая чушь. Последний шаман. Жаль, что он не с нами, но так уж вышло. Те времена давно прошли».
«Но люди так говорят. И в облаке тоже».
«В облаке много глупостей. Люди всегда хотят найти лидера, даже когда идеи повсюду. Я просто играю свою роль».
«Но люди говорят, что ты лидер».
«Люди говорят много всякой чуши».
«Да, но когда люди говорят чушь, они потом и совершают глупости».
«Так делается история. Вот почему кто-то из Пекина на тебя охотится». Она нахмурилась. «Наверное, это всякие реакционеры из правого крыла, особенно в армии. А может и нет. Военные обычно делают то, что прикажет партия, но некоторые спецслужбы точно хотят возврата к прежним временам.
Например, цензоры.
Или госбезопасность, или часть армии. Да.
Некоторые из них наверняка думают, что выиграют, если тебя схватят».
«Вероятно».
«Или если ты умрешь».
«Вероятно». Фред посмотрел на нее, а Ци снова уткнулась в браслет.
«Так что ты уж держись подальше от облачной сети!» — рявкнул он, удивив их обоих. «Они могут тебя отследить!»
«Может, и ты от меня отстанешь?»
«Я...»
— в радиоприемнике раздался треск.
«Ци и Фред, говорит Ташу, вы должны покинуть вездеход. Мы сейчас в вольном кратере и получили доступ к китайской шпионской программе. Она показывает, что ваш вездеход засекла группировка, которая пытается убить Ци. Они запустили ракету, и вы должны немедленно покинуть вездеход».
«Прямо сейчас?» — воскликнула Ци. «Ну а кто они?»
«Красное копье. У них есть ячейка на Южном полюсе, и они послали ракеты с Земли. В 2-3 километрах от вас есть укрытие от солнечной бури, в 200 метрах слева от дороги. Спрячьтесь там».
«Но как?»
«Поговорим позже. А сейчас вылезайте из вездехода».
«Нужно вылезать», — сказал Фред, оторопевший Ци. «Мы выходим», — объявил он для Ташу и поднялся.
«Вот черт», — сказала Ци.
Она стиснула губы в плотный узел и прижала руку к животу. «Пошли», — сказал Фред. «Ты поместишься в скафандр».
«Наверное».
«Когда тебе рожать?»
«Не знаю. Я запуталась, какое сегодня число».
«Сегодня 20 октября. А когда твой срок?»
24-го.
«Боже. Ладно, пусть так. Нужно выбираться».
«Вот черт».
Они спустились к шлюзу, и Фред вытащил из шкафчика 2 скафандра. Тот, что побольше, он протянул Ци. Она едва втиснулась, Фред помог ей натянуть скафандр на плечи. Они надели шлемы, проверили герметичность, наличие воздуха и красные дисплеи на лицевых щитках, напомнившие Фреду очки-переводчик. Очки он тоже на всякий случай взял с собой, сунув в большой карман на бедре вместе с квантовым телефоном, который вернула Ци Валерий Тон. Когда они были готовы, ему даже показалось, что он наконец-то разобрался в жизни на Луне, хотя дело было просто в хорошем оборудовании. Скафандры объявили готовность, Фред и Ци вошли в шлюз и открыли наружную дверь. И тут же столкнулись с первой проблемой. Они не могли изменить программу автопилота, и вездеход катился вперед со скоростью 15 км в час.
«О нет!» — простонал Фред. «Это же скорость легкой пробежки!» — подбодрила его Ци. «Просто шагнуть и бежать дальше!»
«Нет!» — в ужасе воскликнул Фред.
«Просто вспомни о гравитации!» — сказала она и прыгнула вниз.
«Проклятье!» Выругался Фред и последовал за ней.
Он приземлился на обе ноги, оттолкнулся и полетел вперед, но слишком резко, так что чуть не врезался в заднюю часть вездехода. Тот отъехал достаточно быстро, и Фред избежал столкновения. Потом он снова опустился на поверхность и выставил вперед одну ногу. притормозил и скакнул, словно кролик, отчаянно пытаясь рассчитать силу прыжка. Ему это не удалось, и Фред снова поднялся в воздух, то есть не в воздух, взмахнул руками, но все равно полетел вниз головой. Из такого положения никак не вывернешься. Фред уж точно не сумел бы. Он вытянул руки над шлемом и растянулся в пыли, как неуклюжий ребенок. Однако его защитил скафандр, да и удар был всего с 1/6 от земного веса. А упал Фред на гладкую поверхность дороги. Он ничего не повредил. Фред неловко поднялся на ноги и проверил шлемный дисплей. Все в порядке. Потом он заметил, что у Ци те же проблемы. Она оказалась за его спиной, лежала ничком в пыли. «О, нет!» — воскликнул он и поскакал обратно, как на ходулях, рухнув рядом с Ци на четвереньках. «Ты цела?» «Не знаю», — отозвалась она. Голос звучал прямо в ухе. Она перекатилась и села, обеими руками придерживая живот. «Я упала прямо на ребенка». «Только не это!» «Именно так! Черт! Чего только он не навидался!» «Ты цела?» «Понятия не имею. Помоги мне подняться!» Фред встал, кое-как схватил ее за толстые рукавицы и осторожно потянул. «Пошли искать укрытие», — сказала она. Когда Ташу сказал, что до укрытия 2-3 километра, казалось, что это немного, но как только они тронулись в путь, Фред понял, что это будет нелегкая прогулка. Если бы они остались в вездеходе еще минут на 10, то уже были бы на месте. Но тут пустой вездеход, отъехавший на несколько сотен метров, разлетелся на куски. Беззвучно, без вспышки. Просто взорвался, подняв огромное облако пыли во всех направлениях. Оно медленно оседало. Почерневшие и искореженные останки вездехода торчали посреди дороги, как древние руины. Над ними висело едва заметное облачко тончайшей пыли, а затем пыль отскочила от поверхности. Обломки вездехода медленно упали на луну и снова подняли облако пыли. Фред изучил звездное небо над головой, опасаясь, что им на головы может рухнуть обломок, но ничего не заметил. Если в них попадет, то ничего не поделаешь. По крайней мере, это будет внезапно. Он хотел что-нибудь сказать, но не находил слов. Язык стал ватным. Похоже, Ци чувствовала то же самое. Фред слышал, как часто игулка бьется ее сердце. «Проклятье!» — наконец произнес он. Ци посмотрела на него через щиток шлема и отвернулась. «Кто-то хочет нас убить». Странное ощущение. Слышать ее голос прямо в ухе. В этом было что-то неправильное, как и во многих других функциях скафандра. Фред едва различал ее лицо под щитком, но голос раздавался точно в левом ухе. Видимо, и у нее тоже. «Да», — сказал он как можно спокойнее. «Это очевидно». «Значит, Ташу не ошибся. Ты можешь рассказать ему, что случилось, и спросить, не знает ли он еще чего?» «Попробую, когда доберемся до укрытия. И еще мне хотелось бы знать, видят ли нас сейчас эти люди. В смысле, с орбиты или с Земли?» «Будем надеяться, что нет. Идем, нужно найти то укрытие». Она пошла вперед в неплохом темпе, но скоро начала сдавать. «Черт», — сказала она, — «как же мне паршиво». «Почти пришли», — отозвался Фред. Она засопела. «Заткнись и топай». И они пошли дальше, хотя это не совсем правильное слово. На плоской поверхности дороги было проще скакать по кроличьи или подпрыгивать, выставляя одну ногу вперед. Вскоре они миновали обломки вездехода, обогнув его по широкой дуге, хотя не могли не смотреть в ту сторону. Похоже, он не только рассыпался, но и частично оплавился. И тут Фред понял, до чего нелепо было думать, будто лунная колония может восстать и сбросить власть Земли, а еще, что Ташу и неизвестный информатор спасли им жизнь. По крайней мере, на время. Ноги у Фреда дрожали, его подташнивало, но он должен позаботиться о Ци, и потому отогнал эти путанные мысли и сосредоточился на ходьбе. Но, несмотря на эти усилия, путешествие напомнило ему про Элли и трех ее спутников на дороге из желтого кирпича, Страшилу, железного дровосека и трусливого льва. Пожалуй, сам он — комбинация всех троих, точнее, слабостей всех троих. Хотя смысл истории в том, что слабости на самом деле иллюзорны, слабости — это просто неосознанная сила. Фред пытался этим взбодриться, но валяющиеся на дороге обломки вездехода слишком мешали сосредоточиться. Когда они проходили мимо валуна почти кубической формы и по пояс высотой, Ци свернула к камню и села. «Мне нужно передохнуть», — призналась она. Фред сел с другой стороны камня. «Мы почти пришли». «Заткнись». Но вскоре она со стоном встала и в несколько шагов допрыгала до дороги. Там остановилась, а когда с ней поравнялся Фред, схватила его за руку. Они оба чуть не свалились. Они напоминали двух пьяных, которые пытаются добраться домой. Ци беспрерывно ругалась, как понял Фред по интонациям. «Что такое?» — спросил он. «У тебя что-то болит?» «Кажется, у меня отошли воды», — сказала Ци, посмотрев на него сквозь щиток на несколько секунд дольше обычного. Фреду пришло в голову, что они вообще редко смотрели друг другу в глаза. Столько времени провели вместе, не глядя друг на друга, а теперь вот смотрят. Потом она отвернулась. «О, нет!» — беспомощно протянул он. «Ты можешь идти?» «Я могу идти!» «Точнее, могла бы, если бы не эта гравитация!» «Пошли! Давай попробуем идти, как обычно! Очень медленно!» Фреду показалось, что ей полегчало, и через некоторое время после короткой передышки он предложил прибавить темп. «Попробуй идти как Граучо, и увидишь, насколько это проще».
«Какой еще Граучо?»
«Никогда не видела фильмы братьев Маркс». Граучо Маркс расхаживал в странной скрюченной позе, длинные шаги на полусогнутых.
«Я не хочу идти на полусогнутых».
«Ладно, не надо. Давай попробуем длинные плавные шаги, как в рэгтайме». Фред и не догадывался, что так много знает о знаменитых походках.
«Прошу тебя, просто заткнись и топай».
Они попытались скользить, и Фреду показалось, что так проще и для легких, и для ног. Гравитация, конечно же, делала шаги совсем легкими, и они уже преодолели довольно большое расстояние. Вдруг Ци остановила его и схватилась за него обеими руками, согнувшись пополам. Фреда кольнул страх, потому что Ци, несомненно, страдала от боли. Вот так внезапно и начинаются все беды. Ты уже считаешь, что справишься, но ничего подобного. Бац, и случается что-то непредвиденное и неисправимое. Навигатор скафандра показывал, что они всего в километре от убежища. «Мы почти...»
«Заткнись!»
Она застонала и согнулась еще сильнее, положила руки на колени и задрожала.
«Ты же не родишь прямо сейчас?»
Встрепенулся Фред, вспомнив, что рожать в скафандре очень опасно.
«Только не это!»
«Заткнись! Я не рожаю! Просто схватки! Только не говори! О, нет!»
«Ладно, но нужно добраться до укрытия, это уж точно!»
«Погоди секунду, сейчас пройдет!»
Ци потеряла равновесие, и Фред подхватил ее, не зная, правильно ли поступил. Она оказалась удивительно легкой, и это натолкнуло его на мысль. «Знаешь что?» — сказал он. «Ты весишь всего фунтов 30, как и я. Я тебя понесу».
«Равновесие!» — возразила она и снова застонала.
«Я знаю!» Фред обхватил ее рукой под коленями и сказал. «Подпрыгни мне на руки. Я соображу, каково это будет». Ци подпрыгнула. Фред поднял ее к груди и сделал шаг назад, чтобы сохранить равновесие. Одна рука под коленями, другая под затылком. Ци обняла его за шею. Она как будто ничего не весила, точнее весила не больше сумки с продуктами. Довольно тяжелой сумки, но совсем не так, как человек на земле. Она по-прежнему обладала массой человека, не стоит об этом забывать, если он потеряет равновесие, и они начнут падать. В нынешнем состоянии, очень близком к панике, Фред не мог точно вспомнить законы массы, веса, скорости и инерции, но по лунному опыту знал, что на лету эту проблему не решить. «Нужно быть чрезвычайно осторожным». Фред медленно и аккуратно шагнул вперед. Через некоторое время он понял, что справится, если просто будет придерживаться заданного ритма.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил он.
«Так себе».
Их лица были почти рядом, разделены лишь щитками шлемов. Фред посмотрел вперед и заметил слева от дороги знак. «Похоже, мы почти на месте».
«Хорошо. Наверное, я уже могу идти сама. Схватки закончились, если это были они».
«Ты хочешь идти сама?»
«Да».
Ци соскользнула вниз, а Фред придерживал ее за плечи, пока она не встала прямо. Они подошли к дорожному знаку с надписью по-китайски.
«Хорошо», — сказала Ци.
Они свернули на боковую дорогу к груди обломков реголита с алюминиевой дверью посреди них. В двери была ручка, как в промышленных холодильниках. Открыв ее, они попали в шлюз с другой дверью в конце. Там была панель для набора кода. И снова инструкция на китайском. Но Ци прочитала, сказала «Ясно», после чего они закрыли наружную дверь и услышали шипение воздуха. Ци нажала на ноль, и внутренняя дверь щелчком открылась. Еще один шлюз, еще одна дверь, и, наконец, они вошли. Внутри оказалось довольно большое и функциональное пространство размером с маленькую квартирку. Кухонный уголок, крохотная ванная с треугольным душем, шкафчики с припасами, две кровати, стол и четыре стула заполняли комнату почти полностью.
«Присядь», — сказал Фред. «Нужно устроить тебя поудобнее, и я хочу выключить GPS».
Ци села на кровать и начала отстегивать шлем. Отключить GPS оказалось непросто. Нигде в системе не было выключателей, насколько разобрался Фред. Скорее, GPS служили маячками, вероятно, сконструированными таким образом, чтобы работали, даже когда носитель погиб в катастрофе. Черные ящики. Фреду пришлось полностью отрезать подачу энергии к скафандрам, и только тогда GPS отключилась. Он также вскрыл их браслеты и отсоединил провода GPS. Довольно грубая работа. И все время его попыткам сосредоточиться мешали приглушенные ругательства и стоны с кровати. Фред знал, что Ци ни за что не стала бы стонать, если бы могла сдержаться. Пока он возился с GPS, Ци сняла скафандр, а потом и одежду. Шокированный Фред отвернулся, пока Ци не стянула с кровати простыни и одеяло и не закуталась в них. Она была такой маленькой, что живот выглядел размером со все остальное тело. Включая систему убежища, Фред заметил на контрольной панели термостат. Он спросил Ци, какую она предпочитает температуру, но ее раздраженное «почем мне знать?» не дало ему никаких намеков. Он решил, что лучше увеличить температуру и поставил термостат на 24 градуса в надежде, что правильно перевел градусы Фаренгейта в градусы Цельсия. Может, это даже слишком жарко, потому что лицо Ци покрылось испариной, а дальше ей может стать еще жарче. Фред понизил температуру до 21. Он подошел к Ци и сообщил, что отключил GPS. Она и бровью не повела.
«У тебя есть какие-нибудь медицинские навыки?» — спросила она.
«Я посещал занятия по реанимации».
«Дерьмово. У меня не сердечный приступ».
«Я знаю. Но если он вдруг случится, я буду готов. А вообще-то...» — вдруг вспомнил Фред, пока она не успела огрызнуться. «Однажды я был у приятеля и проснулся посреди ночи от какого-то хныканья из-под дивана. Я заглянул туда и увидел рожающую собаку. Один щенок уже вышел, и я помог ей, пока она не родила еще четверых».
«Нет!» — вскричал Ци. «Не надо мне это рассказывать!»
«Для нее все кончилось хорошо. Думаю, и с тобой все будет в порядке».
Ци снова выругалась, но Фред постарался не обращать на это внимания. К тому же воспоминания и впрямь его приободрили. Роды — естественный процесс. Они случаются вне воли матери. А потом он вспомнил кое-что еще. Как еще несколько раз сталкивался с деторождением. Вспомнил рассказ одного врача, друга его брата, о том, как однажды принимал роды. И это было самое страшное в его практике, поскольку имеешь дело с двумя здоровыми людьми, но один из них или оба могут умереть по твоей вине. Фред пожалел, что об этом вспомнил, но уже ничего не поделаешь. Он мог лишь надеяться, что у Ци все пройдет благополучно, несмотря на необычные условия беременности, включающие изменения гравитации от 0 до 4 или 5 G, не говоря уже о спуске по крутой горе, солнечной вспышке и недавнем падении на дорогу. Он мало что мог поделать, если что-то пойдет не так, и они оба это понимали. Что есть, то есть. Фред подвинул один стул ближе к кровати и сел рядом, чтобы посчитать время между схватками. Из его скафандра донеслись длинные гудки, и оба вздрогнули. Фред вскочил и, конечно же, улетел к потолку. Когда он приземлился и взял себя в руки, Ци спросила: «Что это?»
«Вероятно, передатчик», — припомнил Фред. Я взял его с собой. Он подошел к скафандру, расстегнул карман и вытащил аппарат. Он оказался тяжелее из-за стабилизатора кубитов. Фред включил аппарат, вытащил из скафандра очки-переводчик и посмотрел в них на экран с текстом на китайском. В очках побежала красная строчка. «Вызываю Чань Ци. Это Пен Лин. Вызываю Чань Ци». «Ого!» Фред протянул телефон Ци. Ци прочла и посмотрела на Фреда, моргая от удивления.
«Ты думаешь, это и правда она?»
«Не знаю».
«Раньше по этой штуковине говорил кто-то из системы «Золотой щит».
«Похоже, телефон сменил хозяина».
«Нас можно через него отследить?»
«Нет, он ведь предназначен для защищенных разговоров».
«И никто нас не подслушает?»
«Нет, телефон устроен таким образом, что если кто-то попытается подслушать, соединение оборвется».
Ци вздохнула, подтянула одеяло к груди и заправила его подмышки. Фред снова сел на стул. Ци наклонилась над телефоном и заговорила по-китайски. Голос звучал повелительно и с вызовом. Фред прочитал в своих очках. «Это Чань Ци. Чего вы хотите?» Секунд через шесть на экране появились новые иероглифы, а механический голос заговорил по-китайски. Через красные строки перевода Фред видел Ци, потную и напряженную. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы мы работали вместе, а не против друг друга». Ци сердито ответила и в очках появилась. «С какой стати мне вам помогать? Кто-то пытается меня убить». На экране побежали новые иероглифы. «Это не я и не мои люди. Мне нужна твоя помощь. Меня только что избрали председателем республики. Судьба Китая в твоих руках».
«Ого», — сказала Ци, бросив взгляд на Фреда. «Как думаешь, это правда?»
Он пожал плечами. «Откуда ему знать?» Ци закатила глаза и заговорила по-китайски.
«А что с моим отцом? Почему не избрали его?»
«Он поддержал меня. Политбюро выбрало меня. Его назначили премьер-министром. Он будет мне помогать».
«Почему он станет вам помогать?»
«Мы уже давно работаем вместе. Я сказала ему, что знаю, где ты, и пытаюсь тебя спасти».
«Вы знаете, где я», — сердито сказала Ци. «И люди, которых вы послали сюда, Сташу, пытались меня убить, и до сих пор пытаются».
«Я никого Сташу не посылала. Но люди, которые прилетели с ним, сказали, что они от вас, и с тех пор нас преследуют. Скорее всего, они военные, из Красного Копья». Ци помолчала, размышляя над этим, потом заговорила, медленно и четко. «Если это так, вам лучше быть осторожной. Они и вас попытаются убить. Мы контролируем армию. Центральный военный совет меня поддерживает». Ци снова замолчала.
«Надеюсь, это так», — наконец сказала она. «Но некоторым из вашего окружения нравится то, чем занимается Красное Копье. И оно по-прежнему действует. Вы недолго останетесь председателем, если не будете контролировать всю армию и спецслужбы».
Теперь текст появился с большей задержкой. «Я знаю, мне помогают с этим разобраться. Кто-то из Золотого Щита рассылает сообщение в прессу, призывая к мирным переговорам. Если ты попросишь людей уйти с улиц, это тоже поможет». Ци покачала головой. «Я не могу контролировать миллиард», — резко сказала она. «Но ты способна помочь. Ты не контролируешь миллиард. Я не контролирую армию. Никто не контролирует те сообщения непонятно откуда. Никто не может контролировать все, но мы можем попытаться помочь друг другу. Если мы сделаем совместное заявление, то тем самым, возможно, спасем много людей». Ци смотрела на экран, а потом вдруг согнулась и застонала. Очки Фреда перевели этот звук как «ох». Потом она коротко ответила. «Сделаю, что смогу. Поговорим позже. Ребенок на подходе». «Понятно. Удачи. Я тоже сделаю, что смогу. Надеюсь, скоро поговорим».
«Передайте моему отцу, что со мной все в порядке. Попросите его выступить от моего имени. У меня нет других способов поговорить с людьми».
«Я могу передать людям твои слова».
Ци поколебалась и снова застонала. «Ох, хорошо. Люди, говорит Чань Ци, вы молодцы. Пусть новый лидер займется реформами. Будьте начеку. Посмотрим, будет ли новый лидер действовать от нашего имени. Будьте начеку». Она что-то коротко прибавила и отдала аппарат Фреду. Он завершил соединение, увидев в очках слова «Сломайте красное копье».